Вы слушаете SBS Russian.
Приветствую всех. 1 мая в России – это праздник с глубокими историческими, можно сказать, революционными корнями, о которых все, конечно, уже давно забыли. Хотя старшее поколение бережет свои эмоции от коллективных походов на демонстрации, а в семейных альбомах и сегодня хранится немало фотографий, запечатлевших массовые уличные гуляния, настроение весны, какого-то обновления. Кроме фотографий от 1 мая, современным россиянам остался и лозунг «Мир, труд, май». И это сегодня снова актуально. Миллионы сограждан встречают праздник труда ударным трудом на своих дачных участках. По счастью, правилами самоизоляции из-за пандемии коронавируса поездки на дачу разрешены. Еще разрешено гулять с собакой и выходить в близлежащий магазин или аптеку. Ну, в общем, не густо. Набирающие обороты весна и при этом запреты, ограничения, негатив в информационном пространстве и, как следствие, у людей нарастает эмоциональная усталость. Индекс самоизоляции, который без конца транслируется федеральными каналами, падает в некоторых городах почти до нулевых отметок, при норме в 5 баллов. Власти призывают потерпеть. Людям приходится мириться с новыми реалиями. О некоторых расскажем далее. «Мы учимся прямо в бою». Так охарактеризовал экспресс-переход российского образования на дистанционку победитель конкурса «Учитель года» Илья Демаков в своем интервью информационному агентству «Рыгнум». По его словам, переход школы на дистанцию состоялся, но путь к знаниям стал действительно тернист, особенно в тех регионах, где существуют серьезные проблемы с интернет-связью. Учителя их решают, исходя из местной ситуации, находят альтернативные способы коммуникации. В каких-то регионах педагоги активно используют телекоммуникационные возможности, где-то пришли к традиционной форме, просто передают детям пакет заданий, устанавливают сроки их выполнения и проверяют их в разных доступных формах. В дело идет даже обычный телефон. То есть, по мнению того же Ильи Демакова, пока не произошло какого-то повсеместного перехода на цифровые платформы, а произошел переход на цифровые удаленные средства коммуникации. В таких условиях очень непросто сейчас и педагогам, и ученикам, и родителям. Все приобрели за этот месяц новый уникальный опыт. Как справляются, расскажет мама двоих школьников Анастасия Девяткова.
У меня два сына. Старший учится в 8 классе, младший в 4. Младшему немножко сложнее, потому что начальная школа. У него вообще как бы выпускной класс в этом году. Но я так поняла, все перенесли. У нас все экзамены перенесли на осень, поэтому они вздохнули. Не только дети учатся дистанционно, но и мы с мужем работаем удаленно из дома. Вход у нас идет вся домашняя техника. Ну, плюс, соответственно, Wi-Fi. Взрослые пользуются по очереди ноутбуком, дети используют в учебе компьютер, планшет и смартфон. Иногда что-то используется параллельно. К учебе у нас в основном обозначили учителя изначально, в самом начале изоляции. Они отправили нам схему работы, новое расписание уроков. В основном в период с 9 до часу это идут у них классные работы, изучение каких-то новых тем, конференции с учителями, видеоуроки. Домашние задания, время как бы больше, от одного до нескольких дней, там зависит от предмета. Первую неделю были сложности в обучении, в основном это были технические и организационные. Образовательные платформы не справлялись с нагрузкой, задания от учителей поступали из разных источников, там, включая мессенджеры, соцсети, дети путались, не знали, что где искать, но... Сейчас вроде все устаканилось. Сначала у них паника была. То есть они вообще там не знали, что, как, где хвататься. Очень хотят в школу дети. То есть это большой плюс, дети хотят в школу.
Сейчас уже стало понятно, что пандемия и карантин – это долгосрочная ситуация. Но и по ее окончанию, возможно, вряд ли все вернется на круги своя. Возможно, дистанционное обучение станет важной частью государственной образовательной программы. Как перестраиваются компетентные органы? Какие видят сейчас актуальные задачи, в том числе и на законодательном уровне? Об этом рассуждает спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.
Законодательству сегодня нужно четко прописать, что такое дистанционное обучение, как оно должно проводиться. Ведь вот мы сейчас сделали анализ, я разговаривала вчера с министром просвещения. Многие понимают дистанционное образование по-разному. Где-то абсолютно нормально, в большинстве школ учитель 20 минут преподает ту или иную тему, вводит детей, готовит и дальше дает дальнейшее, дает домашнее задание для более углубленного изучения той или иной темы. Некоторые школы пошли по более простому пути. Просто по электронной почте высылают задание, а там пусть уж родители с детьми как-то разбираются и присылают готовые ответы. Нужно определить правовой статус дистанционного образования. которое, еще раз хочу подчеркнуть, оно не может и не должно заменить обычное реальное систему образования, но должно получать развитие в дальнейшем в нашем обществе.
Как сообщают российские синоптики, в этом году страну ждет лето, одно из самых жарких столетней истории наблюдений. От одной этой новости уже хочется что-нибудь похолоднее. Тем более минувшая неделя дает такой новостной повод. Россия продолжает осваивать крайний север. В 800 километрах от Северного полюса находится арктический трилистник, новейшая военная база страны. Арктический трилистник – часть масштабной системы противовоздушной обороны России. На боевом посту здесь стоят береговые ракетные комплексы «Бастион». Кстати, трилистником базу назвали за формы. Главное здание и три соединенных корпуса – единственное капитальное строение в этих широтах. Круглый год здесь несет боевое дежурство гарнизон 150 человек. 26 апреля здесь, в условиях Арктики, впервые в истории российскими десантниками был установлен своеобразный рекорд. Бойцы подразделения ВДВ совершили уникальный групповой прыжок с высоты 10 километров в условиях холодного и разреженного воздуха крайнего севера. События в интервью Первому каналу прокомментировал заместитель министра обороны Российской Федерации Юнусбек Евкуров.
Впервые было проведено по поручению министра обороны групповое десантирование военнослужащих вообще в мире с высоты 10 тысяч метров.
В апреле на канале «Россия» прошел премьерный показ восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. Действие романа начинается в 30-х годах. Мужа главной героини Зулейхи, зажиточного татарского крестьянина, убивают красноармейцы, а ее саму отправляют по каторжному этапу в Сибирь вместе с другими поселенцами. Выжив в кораблекрушении, группе ссыльных и красноармейцу Ивану Игнатову приходится строить жизнь заново в тайге на берегу Ангары. В свое время это произведение удостоилось премии «Большая книга», «Ясная поляна», «Книга года», премия читателя. Роман переведен на 34 языка, но его экранизация вызвала самую неоднозначную реакцию в обществе. От восторженных комментариев части зрителей до публичных проклятий и оскорблений в адрес и автора, и съемочной группы, и исполнителей главных ролей. А чего стоит заявление в прокуратуру, поданное российскими коммунистами о необходимости снять сериал с эфира за очернение прошлого страны? В интервью телеканалу «Дождь» исполнительница главной роли Чулпан Хаматова призналась, что ее обвиняют в том, что она не любит свою родину и оскверняет память о ней. «Это имеется в виду не только Татарстан, а вообще история современной России», – рассказала Хаматова. Ведущий Михаил Козырев ответил, что хэштег «Зулейха» находится в топе в русскоязычном сегменте Twitter. «Я посмотрел, что там пишут», – рассказал он. Пиком паранойи, по словам ведущего, стала реплика одного убежденного сталиниста о том, что за рост числа зараженных коронавирусом следует сказать спасибо. Типа «Зулейхе, открывающий глаза». Вот такие околокиношные страсти кипят. Безусловно, раздражение российской аудитории вызвал тот факт, что новый сериал вышел накануне 9 мая, Дня Победы. А к этой дате отношение в России особенное. К сожалению, на фоне скандала с Зулейхой почти незаметным осталось другое событие в мире российского кинематографа. В эти дни свое 50-летие отмечает любимейший многими поколениями фильм «Белорусский вокзал», который, кстати, в свое время критики также гневно осуждали за чернение образа воина-победителя, неприглядно показанного в мирной послевоенной жизни страны. Но время расставило все по своим местам. А правда о прошлом, таким, каким оно и было на самом деле, прорывается к нам сегодня словами одной из самых пронзительных песен, которую поют герои «Белорусского вокзала».
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он Сомнения прочь уходят вновь.
Завершая обзор, вновь возвращаясь к первомайскому призыву. Ведь лучше и не скажешь. Пусть в нашей жизни будет мир, труд и, конечно же, прекрасный, всегда неповторимый май, даже в условиях самоизоляции. Лариса Комиссарова для радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.